Metalhead. Автомобильная программа с Андреем Чертковым.
Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас 24 августа 2022 года. Запомним эту дату. В эфире программа Petrolhead. Меня зовут Андрей Чертков. Ну и по традиции начинаем с новостей моих личных. Что со мной случилось с моей личной мобильностью, автомобильностью? Что произошло в мире? И затем будем двигаться к частностям. Эту неделю я провел в любви. Причина – автомобиль Subaru WRX STI. Я думаю, что у всех, кто интересуется автомобилями, сейчас ёкнуло сердце, и все ощутили вот привкус этой машины. У нее действительно есть вкус, который остается во рту, в носу, в нашем сознании, единожды соприкоснувшись с ней. Так вот, я эту неделю езжу на WRX STI, которую мне дал поездить один из моих хороших друзей. Машина 2003 года выпуска, и это как раз тот случай, когда фраза «таких уже не делают» является аксиомой, а вовсе не пошлым штампом. Напомню вкратце вообще, как получилось, что такая машина появилась на свете. Чемпионат мира по ралли, который проводится под эгидой Международной автомобильной федерации ФИА, проводится он с начала 60-х годов, и поначалу это, ну, как высшая лига мирового автоспорта, не была ограничена практически ничем. То есть творите, что хотите. Технический регламент определял лишь объем двигателя, возможность использования турбонаддува, принципиальную схему полного привода и все. Дальше нам там у производителей руки были развязаны. Все это привело к тому, что все команды строили, по сути, уникальные прототипы в единственном экземпляре, там, ну, несколько штучек для выступления в сезоне. Внутри это была пространственная рама, такая, знаете, сваренная из квадрата, либо из трубок, которая выполняла еще и функцию каркаса безопасности. Двигатель был в базе, то есть сразу же за спинками сидений переднего ряда. Полный привод, там индивидуальная посадка пилота, эргономика, а сверху просто навешивался стеклопластиковый такой, даже не кузов, а колпак, силуэт, который в чисто в маркетинговых целях повторял обводы там какого-нибудь серийного автомобиля. По такому принципу строились автомобили Лянча, ролейные, Стратос, Дельта, знаменитая Дельта Интеграли HF. Был автомобиль Peugeot 304 ролейный, но он был только внешне похож на 304. Был автомобиль MG Metro в 70-х годах, и все это называлось группой А. Постепенно скорости этих автомобилей улетели в космос, стало очень много жертв, трагедий на трассе, автомобили были просто чрезвычайно мощными, но при этом по современным меркам достаточно плохо управлялись. Плюс безопасность на гонках была обеспечена недолжным образом, и очень часто просто такие машины вылетали в толпу зрителей, убивая сразу же несколько человек. Мишель Мутон, одна из немногих женщин, засветившихся в топе мирового автоспорта в конце 70-х, в начале 80-х, как-то в одном из интервью шутила, что иногда у нее было ощущение, что она летела просто в узкой просеке между зрителями, и там, где, как правило, начиналось какое-то шевеление, значит, там был поворот, и она просто направляла вот в толпу людей буквально свой автомобиль, там они расступались, и там действительно оказалась трасса. По современным воззрениям и вообще возросшей ценности человеческой жизни, либеральных ценностей, это представить уже невозможно, но вот такова была специфика мирового автоспорта. Все это продолжалось до середины 80-х годов, до тех пор, пока ФИА не озаботилась повышением безопасности. Ну и первое, что требовалось решить, это обуздать скорости. Решением конкретным, практическим была так называемая процедура амалогации, то есть были запрещены вот эти вот силуэты, прототипы, прототипы одноразовые и монструозные. Монстр-группа, это прям так и осталось затем в истории. Вот. А автомобили, которые команды выставляли на старт, должны были иметь минимум деталей, которые использовались в серийной технике. То есть, например, блок двигателя должен быть серийным, компоновка подвески, никаких там горизонтальных амортизаторов, общая схема должна была повторять серийный автомобиль. Никаких там моторов в базе, все должно было быть серийным, то есть с точки зрения компоновки мотор должен был находиться спереди под капотом. Ну и направлено это было на то, чтобы производители или гоночные команды взяли серийную машину, что-то с нее использовали в строительстве гоночной техники. Но две компании, Subaru и Mitsubishi, нашли оригинальный выход из этой ситуации, такую серую зону регламента. Они сделали наоборот. Они взяли гоночные технологии, гоночные решения и воплотили их в серийных автомобилях, которые выпускались исключительно для целей прохождения вот этой омологации. FIA говорила, вы должны иметь там не менее 5000 автомобилей серийных для того, чтобы он считался серийным, для того, чтобы узлы, системы и агрегаты могли использоваться на гоночной технике. Мне сказали, без проблем, мы сделаем 5000 штук, продадим их в розницу и вот эти вот узлы, системы и агрегаты абсолютно легально будем использовать на гонках. Вот так получилось Impreza WRX STI и Subaru, Mitsubishi Lancer Evolution. Затем требования по омологации все росли и росли, постепенно повышался тираж вот этих омологационных серий. Там сначала это было 50, потом 100 тысяч штук. И сейчас автомобили раллийные строятся практически на основе серийных хэтчбеков класса А0, это Volkswagen Polo, это Toyota Yaris, это Hyundai i20. Они, конечно, фантастически быстры, там они уедут в космос от любой группы А и от категории WRX. Вот откуда возникла вообще эта аббревиатура, то есть это World Rally Car, WRC. Вот, но Subaru там чуть-чуть поменяла одну букву и назвала это World Rally X, очевидно, намекая на полный привод, а STI – это Subaru Technica International, аббревиатура подразделения, которое занималось как раз реализацией вот этого проекта, как раз изготовлением вот этой самой омологационной серии. То есть эти машины в какой-то момент появились, они сделали возможным получить в шоуруме, в автосалоне гражданском автомобиль практически гоночный, с гоночными технологиями, там, с титановыми деталями, с разными редкими сплавами, с очень хитрой кинематикой подвесок, с настраиваемыми дифференциалами, которые могли по-разному работать на разных типах покрытий. И все это создало, конечно, особую культуру тюнинга вот этих автомобилей. То есть энтузиасты, получая их, не останавливались на том, что вот в них уже было от гоночной техники, а насыщали их еще большим количеством разных фишек. Та Subaru, на которой ездил я, она 2003 года выпуска, уже 19 лет, но там сделан свап двигателя. Свап – это вообще такое выражение, полная переборка и замена основных систем на более производительные. То есть там стоит другая турбина, другая поршневая группа, был произведен тюнинг головки блока цилиндров, расточка каналов, замена так называемых седел клапанов на титановые. Соответственно, меняется маслонасос на более производительный для того, чтобы он справлялся с повышенными нагрузками. Полностью меняются радиаторы и интеркулера турбины, и основной водяной. Меняется помпа, патрубки, шланги, все на силиконе. То есть вы, когда заглядываете под капот, это вообще отдельный вид искусства. У автомобиля, на котором ездил я, шарнирная регулируемая подвеска. То есть там можно отрегулировать дорожный просвет и перевести ее из, допустим, асфальтовой в гравийную спецификацию или в спецификацию для льда, то есть все это настраивается. Полностью новые тормоза с увеличенными дисками, шестипоршневыми суппортами, армированными шлангами, впускной коллектор со спреем, то есть в момент срабатывания турбины и интенсивной подачи горючей жидкости жидкости в впускной коллектор, туда впрыскивается очень мелкодисперсно вода, обычная вода, и это еще это охлаждает, с одной стороны, камеру сгорания, с другой стороны, за счет охлаждения происходит сжатие, и еще больше воздушно-топливной смеси вмещается в рабочую зону. Установлен нулевой выпуск, то есть выпуск с нулевым сопротивлением на выпуске выхлопных газов. Часть кузовных панелей сделана из углепластика. Полностью перешит салон, там куча дополнительных приборов, давление наддува, температура выхлопа, температура масла, все контролируется. Установлен там дорогущий руль спарка, он стоит 40 тысяч рублей, вот только такое рулевое колесо оригинальное. Причем оно съемное. Ну, сделана очень хорошая музыка. Когда-то я вообще эту машину знаю, можно сказать, с ее рождения. Вот там почти 20 лет назад я уже на ней ездил. Так получилось, что мы знакомы с ее хозяином столько времени. Вот когда-то она стоила 45 тысяч долларов, а на тюнинг, друзья мои, ушло почти 200 тысяч. Сегодня это вообще немыслимые деньги. Но в итоге получилась одна из самых харизматичных и быстрых стих, как их называют в стране. Тюнинг таких машин – это особый жанр автомобильной культуры. С одной стороны, здесь есть много чисто утилитарных решений из мира автоспорта. То есть, это подвеска, короткая кулиса КПП. Там еще такой шарнирный привод КПП. Знаете, вот переключать передачи – это особое удовольствие. Там это все тактильно и кинестетически воспринимается буквально как затвор ружья. Вот все настолько четко и без люфтов и с таким очень характерным звуком. Ну, класс. То есть, у нее вот такая спортивная кулиса, другой руль, выпуск, вот этот же спрей, ну, самое главное, шасси. С другой, у нее нет каркаса безопасности, и в целом она предназначена для повседневной эксплуатации, а не для гонок. То есть, вот эти чисто гоночные решения снижают комфорт, они, ну, немного добавляют производительности, которая как бы избыточна, не нужна на дороге общего пользования. Это действительно дает преимущество, когда вы атакуете, когда вы едете там раллийный доп или тайм-атак на кольцевой трассе, а в городе это лишний шум, это лишние усилия, это излишняя жесткость, но в этом есть магия. Вот эта машина уникальна, она состоит буквально из магии, она, знаете, как дельфин-альбинос в океане, и она настолько хороша, что, кажется, стесняется своего превосходства вот в этом безграничном море солярисов и разных тиид. И, вы знаете, 3 дня я с этой машиной, и я не могу ни спать, ни есть, ни толком работать, потому что мне все время хочется на ней ездить. Это вот ощущение, как в детстве. Знаете, вот мне в детстве купили там первый велосипед двухколесный, на котором я еле-еле умел ездить, и однажды я залетел под грузовик. У меня просто сбил грузовик, я сам отлетел, а велосипед буквально погиб под колесами, и все это произошло там чуть ли не на глазах у моей мамы, которая в этот момент поклялась больше мне велосипед не покупать никогда. Я 2 года ходил пешком, просто сгорал от зависти по отношению к своим сверстникам, одноклассникам, которые имели вот своих вот этих двухколесных коней. И я помню, что я иногда просил у них, и мне казалось, что я буквально могу оседлать ветер, я мог просто перемещаться в пространстве, в любых направлениях. Я мог не по делам, не по какой-то нужде, не с оказией, а я мог просто метнуться за пруд в какое-то дальнее поле, объехать какой-нибудь лес, потому что все быстро, все рядом. И я помню, когда мне купили все-таки велосипед, мама сжалилась, и вот он стоял во дворе, и вот сам факт того, что у меня есть велик, и он стоит, и я на него в любой момент могу сесть и вот точно так же оседлать ветер. Долгое время не давал мне спокойно жить. Вот эта Subaru, стоящая на моей подземке и на парковке офиса, она точно так же эти дни не давала мне покоя. Ее хочется постоянно фотографировать. Зайдите ко мне в одну из социальных сетей. Я не могу называть ее название в эфире. И посмотрите фотографии. Она потрясающе выглядит. Ее вот хочется постоянно фотографировать на рассвете, на закате, в трафике, где-то на парковке, на подземке, там своих близких рядом с ней. Вкус сотого бензина, я лил туда только сотый бензин, знаете, даже не запах, а вот именно вкус. Он везде, он в клетках, он, мне кажется, где въедается буквально в нашу ДНК. И когда я закрываю глаза и вспоминаю вот этот вот вкус, он знаком мне еще из гонок, потому что гоночная техника заправляется таким же, это рождает такой сон, ассоциации эмоций, вообще какой-то вегетативной реакции нашей нервной системы, что сердце начинает биться чаще, ты начинаешь глубже дышать, и это такой, в кавычках, наркотик, от которого сложно отойти. И вот я совершенно счастлив эти три дня. Я вот действительно буду вспоминать улыбку своего сына до ушей. Я приезжал за ним в садик. Там весь, вся детвора, весь двор сбегался к ограде. Все смотрели. И я прям ловил из этой толпы штыбзиков возгласы. Это твой папа? Вот Иса. Вот это счастье в глазах пятилетнего парня. Такое, конечно, не забывается. И такое не купить ни за какие деньги. Машина уникальна еще тем, что вы ее не купите. Хотя она не очень дорого стоит, но она настолько непрактична, она настолько, даже не конвенциональна, контрконвенционально, она бросает вызов буквально всем представлениям о удобном, практичном, нужном автомобиле, что она может быть даже, друзья мои, не второй, она может быть третьей машиной в семье, вот такой, которая стоит где-то на комфортной подземной парковке, регулярно обслуживается за далеко не маленькие деньги, вот просто для того, чтобы несколько раз, там, может быть, в месяц, может быть, в год вы могли на ней выехать и получить вот этот микс, вот этот коктейль непередаваемых эмоций, ощущений от звука, от того, как она поворачивает, от того, как с огромным турболагом начинает работать турбина. То есть вот сейчас турбины на всех современных двигателях сделаны таким образом, у них такие характеристики, что крутящий момент все-таки размазывается достаточно ровно. То есть он на малых, достаточно низких оборотах выскакивает на максимальную палочку, затем тянет с небольшим спадом в конце. Раньше так не делали. Большие турбины, они не позволяют давать полку, они дают там резкий пик, но где-то с 2500 оборотов. То есть сначала ничего не происходит. То есть да, есть звук, есть все это грохотание, скрежетание шарнирами подвески, потом стрелка доходит до 2500, и вы улетаете в космос. Вы просто это пьянящее, пинающее буквально под зад вам ускорение. Сейчас еще раз такого нет. Особую, конечно, пикантность и прелесть этой машине придает то, что в политкорректном мире ESG-повестки, ответственное отношение ко всему на свете, веганов, Me Too, Black Lives Matter, иногда хочется просто положить перед собой килограммовый стейк с кровью, разрезать его ножом и съесть. Едем дальше. Международный московский автосалон проходит в Москве как раз в эти даты. Первая автомобильная выставка Moscow International Motor Show, тогда никто не стеснялся англицизмов, прошла в 1992 году на выставке достижений народного хозяйства. Ее организатором выступила компания IT Public PLC американская, затем в июле 1993 года уже российская компания ASM Holding, то есть наследник Министерства автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, вместе с экспоцентром на Пресне провели первый московский международный автосалон, который собрал 200 фирм из 26 различных стран, друзья мои, и с тех пор мероприятие стало регулярно проводиться на Краснопресненской набережной в Москве по нечетным годам. А по четным годам проходило Московское международное мотор-шоу. В 2005 году график проведения Московского международного автосалона изменили на четные годы, чтобы не создавать трудности иностранным фирмам-участницам, которые также представляли свою продукцию на последующем за Москвой салоне во Франкфурте. И современную форму Московский автосалон, современную в кавычках, обрел в 2006 году, когда он получил сертификат Международной организации автопроизводителей и впервые был проведен в новом выставочном центре «Крокус Экспо». В 2010 году московский автосалон собрал около 80 компаний, более 600 автомобилей из 12 стран мира, которые представили вниманию более чем 1 миллиона посетителей, 8 мировых, 7 европейских, 62 российских премьеры. А кроме того, на салоне было 20 концепт-каров. В том же году салон был включен в категорию А, куда входят старейшие, самые престижные автосалоны мира в Женеве, Франкфурте, Париже, Детройте и Токио. С 2000 по 2018 год я лично был на 14 или 15 из 18 автосалонах. В первый раз я был еще в один из обычных дней для обычных посетителей. Я помню, приехал вот этим восторженным мальчишкой с широко раскрытыми глазами. Просто до изнеможения ходил по всем этим стендам, стоял долго в очереди, взял автограф у Максима Кадакова, тогда журналиста «Авторевью», которого я читал много лет с детства. А вот затем уже в последующие годы, когда начал работать в Volkswagen, всегда бывал в бизнес-дни, то есть это дни, закрытые для широкой публики. И с тем же самым Максом Кадаковым мы были уже на короткой ноге. Частенько, помню, зависали в лаунжах производителей, где шампанское лилось рекой. Теперь все пришло к какому-то позору в оболочке огромного, громкого имени. Вот просто сейчас проходит этот автосалон, я виртуально прогулялся по этим залам. Они завалены всякой дрянью вперемешку с запчастями и комплектующими. То есть все выглядит реально хуже, чем выглядело даже в 92-м году. И при этом автосалон по-прежнему называется международным. Китайские, иранские бренды без истории и репутации, клепающие всякое... не могу политкорректно выразиться, по всякую продукцию на основе купленных платформенных лицензий японских и европейских производителей из, друзья мои, позапрошлого десятилетия. То есть там реально техника 80-х, 90-х годов. И это после того, как в том же 2012 году там более 150 компаний, куча мировых премьер, концепты и все флаги мира в гости к нам. Такое вот сопоставление двух картинок, например, 2012 и 2022 года, дает очень хорошее представление о том, в какую пропасть все свалилось и продолжает лететь с ускорением 9,8 метров на секунду в квадрате. И это, к сожалению, друзья мои, не пройдет, не перемелется, не кончится и как-то само по себе не рассосется. Есть в мировой истории примеры деградации, такой варваризации отраслей, целых стран и огромных вообще территорий, и при этом необратимых. Ну, например, в 14 веке город Самарканд узбекский был столицей империи Тамерлана. В городе был устроен один из первых на земле водопроводов. Вокруг города в радиусе 70 километров было все засажено садами, устроена система ирригации, мелиорации. Самарканд был мировым центром философии, поэзии, юриспруденции, математики, медицины. А его торговый оборот тут одного города, друзья мои, превышал торговый оборот всей остальной земли. Пару лет назад я был там, ну, теперь это пустыня, руины, нищета, умирающая архитектура, кругом самострой, извините, коровьи экскременты на мостовой и местные в засаленных халатах, которые что-то зеленое держат за губой. И прошло 700 лет, вот так вот все деградировало. Так что Китай не первой свежести, Иран с нами надолго, думаю, что навсегда. Надеяться на то, что на 1/8 части суши со временем будет создан суверенный автопром, в кавычках не уступающий, а превосходящий, крайне наивно. На этом прерываемся, новости, реклама, продолжим после небольшой паузы. Продолжаем, друзья мои. Часть вторая и последняя. Сегодня наш последний эфир в данном формате. Сегодня последний выпуск программы Petrolhead на 91.2 FM. Поэтому самое время подвести итоги. Не скрою, для меня момент грустный, сентиментальный, но вспоминаются строчки из песни Нелли Фуртадо «Why do all good things come to an end?» «All good things come to an end». Истина, доказанная не мной и повторяющаяся во многих эпизодах. Итак, о чем я говорил эти два с лишним года в этом эфире? Основной целью я видел просвещение и формирование критического отношения к автомобильным и околоавтомобильным делам у своей аудитории. Я хотел, чтобы мои слушатели всегда в любой ситуации могли совершить правильный выбор и получить максимум возможного за те средства, те деньги, которые они могли потратить. Я хотел, чтобы мои слушатели получали доступ к самым современным технологиям, к самым прогрессивным решениям, которые, поверьте мне, есть в каждом классе, в каждом типа размере. Равно как и обратно, ввиду там недостатка знаний, квалификации, понимания основ автомобиля, можно было совершить неправильный выбор и просто дать себя обмануть, дать кому-то возможность не доложить вам автомобиля в том количестве, на которое вы могли бы претендовать. Я развенчивал мифы, потому что вообще вот эта околоавтомобильная тематика, она насыщена разными стереотипами и заблуждениями. Я рассказывал, точнее, развил мифы о ненадежности турбированных моторов и коробок ДСГ, и вообще о том, что все автопроизводители специально снижают качество выпускаемой продукции, чтобы стимулировать повторные покупки. Есть такая маргинальная теория заговоров. Вот еще раз и в последний в этом эфире повторю, что такого, друзья мои, нет. Я бывал на десятках автозаводов, я общался с руководством нескольких автомобильных брендов мирового уровня, с огромным количеством людей из индустрии. Вот этого просто нет. Это противоречит базовым принципам развития технологий, базовым принципам прогресса. То есть для того, чтобы направить его вспять, требуется гигантская мистификация, фальсификация. И это реально предполагает наличие огромного заговора с огромным количеством вовлеченных в него людей. Естественно, в современном мире это давным-давно доказано при помощи кибернетических законов. Ничего невозможно скрыть. То есть все тайное становится явным. Это теперь медицинский факт. Знают двое. Знает и свинья. Как ничто лучше иллюстрирует вот эту ситуацию. То есть американцы летали на Луну. Нет чипов 5G при иммунизации от инфекционных заболеваний. Потому что, еще раз, каждый такой заговор требовал бы колоссального количества вовлеченных в обман людей. И, естественно, через минуты после его замысла, осуществления, об этом знал бы последний человек на Земле. Я в этих эфирах также подробно разбирал, как устроен автопром изнутри. Вот автопром – это такой сложный клубок разных таких инкапсулированных внутри себя процессов. Это проектирование автомобилей, которое делается с очень большим горизонтом. Инженеры, создатели машин будущего, настоящего, мыслят категориями 10-15 лет, то есть они сегодня в ежедневном формате заняты тем, что придумывают то, на чем мы с вами будем ездить в 2032 году. И тут очень важно угадать тренды. Вот на самом деле в этом кроется суть конкурентоспособности, успехов или неуспехов тех или иных производителей. Вот даже там на протяжении последних 20 лет мы видели громкие взлеты и падения, и деградации, исчезновения целых автомобильных брендов, появление новых. При том, что базовые принципы известны всем, что нужно автомобиль придумать, спроектировать, затем наладить его производство, маркетинг в широком смысле, то есть и само продвижение, сам промоушен, и продажи автомобилей через сеть дистрибьюторов национальных и уже локальных дилерских предприятий. Вот вроде бы там не бином Ньютона, все известно. Но что проектировать сегодня? Единожды сделав ставку сегодня на какие-то решения, которые, по вашему мнению, окажутся востребованными через 10 лет, вы не можете развернуться по пути. Вы потеряете время, вы потеряете деньги, и вы уже не сможете нагнать тех, кто в свое время начал бить в одну точку и концентрировать усилия в верном направлении. Поэтому именно вот проектирование и угадывание тренда, вот, что будет трендом, вот, про тренды я много говорил, что когда-то трендом была складная кожаная крыша в начале 20 века, потом это была скорость, потом это был комфорт, там, сорта кожи, потом это был представительный внешний вид, потом это была элегантность, экстравагантность, там, лучший пример это Кадиллаки вот с этим аэрокосмическим оперением времен Элвиса Пресли и рок-н-ролла 60-х. 60-х годов. А потом трендом в дизайне стала, наоборот, лаконичность, какая-то сдержанность, но при этом все большее значение стали иметь системы ездового комфорта, то есть гидроусилитель руля, автоматические коробки передач, там разные системы комфорта. Затем была большая эпоха пассивной безопасности, которую стартовала, кстати, не фирма Volvo, как многие думают, а компания Mercedes-Benz. Mercedes первым начал, вообще поднял это знамя пассивной безопасности и начал добровольно, еще вне всяких регуляторных требований, оснащать свой автомобиль сначала инерционными ремнями безопасности, затем подушками безопасности, затем антиблокировочной системой тормозов. Но Volvo первыми оседлали эту лошадку как маркетинговый прием, и до сих пор многие считают, что автомобили Volvo, ну, там безопаснее, чем в среднем, хотя это не так. Сейчас все автомобили ведущих мировых брендов одинаково, практически одинаково безопасны. Есть все эти рейтинги с точностью до десятых, можно с ними ознакомиться. Так вот, что является трендом сейчас? Трендом сейчас является, безусловно, электричество, онлайн-сервисы, причем онлайн-сервисы в автомобилях, ну, это разные там актуальные навигационные карты, стриминговые сервисы, музыка, системы телематики, когда вы можете там видеть, коллекционировать какие-то статистики по автомобилю, иметь доступ к ним через смартфон там записывать автомобиль на сервис, практически бесконтактно делиться им с там членами семьи, ну, вот как это в каршеринге работает, когда вы смартфоном открываете машину, едете, закрываете, вот, и по логам затем оплачиваете тариф. Там в будущем, возможно, у нас трендом станет автономное вождение, но вопрос это до сих пор дискуссионный, не решен, чуть позже об этом поговорим. Так вот, вы сегодня должны угадать и сделать ставку на развитие технологий и потратить на них миллиарды долларов, чтобы хорошо себя чувствовать в 2032 году. И вы можете пойти просто по ложному пути, как, ну, допустим, произошло с компанией Mitsubishi, которые были вообще в зените славы и популярности, и востребованности в начале нулевых годов, но затем проморгали вот эту вспышку кроссоверов быстрых SUV, когда там та же Volvo сделала XC90, Volkswagen сделала Touareg, BMW сделала X5, и Mitsubishi со своей рамной Pajero оказались абсолютно не у дел. Их продажи деградировали, стремительно обрушились, а сегодня у них просто нет денег, нет ресурсов для того, чтобы разработать новый конкурентоспособный SUV. Я в этих эфирах едем дальше знакомил вас с мировым, российским и даже практическим автоспортом из своего личного опыта. Рассказывал, как устроена Всемирная Федерация Автоспорта, ФИА, со штаб-квартирой в Париже на площади Согласия с президентом, новым президентом Нассером Аль-Атийой, а до этого был Жан Тот, знаменитый спортивный менеджер, который привел Михаэля Шумахера ко всем его победам в Формуле-1. Рассказывал про картинг, про ВЕК, это чемпионат мира по гонкам на выносливость, чемпионат мира по ралли, кросс, чемпионат мира по ралли. Пару раз даже мы говорили с вами об экзотичных наших широтах американских сериях Индии и NASCAR. Ну и, конечно, главная моя любовь – это Формула-1. У меня были даже спецэфиры, когда я говорил только о Формуле-1. И жаль, конечно, что не получится после вот этих двух лет рассказать о моем любимом этапе на протяжении всей моей болельщицкой карьеры – Гран-при Бельгии в местечке Спа-Франкошам посреди мистического Орденского леса в бельгийской Валонии, который пройдет в следующие выходные. Вы помните, все это знаменитая связка поворотов Руш и Родион, Красная вода, в которую, кстати, я на прокатном хэтчбеке несколько лет назад и сам заходил со свистом шин. Ну и, наконец, все эти два года я пытался показать и даже доказать вам феномен автомобилей и автомобилизма как явлений мировой культуры. Культура – это во многом результат прогресса, это выражение стремления человека, с одной стороны, к познанию мира вокруг, с другой – к расширению границ этого мира. Автомобиль изменил жизнь всех людей на Земле. Он позволил расширить ареал обитания, позволил вывести скорость и интенсивность коммуникаций, взаимодействия действия на принципиально новый уровень. Это создало новые ценности, это создало добавочную стоимость, это сделало, в конце концов, всех людей на Земле богаче. Автомобиль позволил заселить новые земли, и отдельную роль автомобилизация сыграла в становлении Америки как гомогенного общества и экономики номер один на Земле. А сколько случилось love story, сколько детей было зачато в автомобилях, сколько счастливых событий. При этом, к сожалению, автомобилизацию сопровождали жертвы трагедии на протяжении всей истории. Не надо забывать, что каждый год в ДТП погибает 1,3 миллиона человек. Вот. Но безусловное благо для человечества в целом, с одной стороны, и неизбежная цена в виде миллионов жертв делают тему автомобиля как явление культуры еще более драматичной, на грани мистики. Я всегда начинал с эпиграфа, со стихов. Сегодня у нас эпилог. Галина Волчек, «Уходя, оставьте свет». «Уходя, оставьте свет, это больше, чем остаться. Это лучше, чем прощаться и важнее, чем дать совет. Уходя, оставьте свет, перед ним отступит холод. Свет собой заполнит город, даже если вас там нет. Уходя, оставьте свет, как маяк в туманном море, как лекарство против горя, как сердечности привет. Кто-то скажет, чушь и бред, нет лекарства против горя. Я ни с кем не стану спорить, я даю вам свой секрет. Уходя, оставьте свет, свет любви средь серых будин, как надежду. Будем в час, когда надежды нет. Уходя, оставьте свет, даже если расстаетесь, даже если не вернетесь, уходя, оставьте свет. Уходя, включите свет, кто ошибся, тот вернется, пусть не гаснет ваше солнце. Уходя, оставьте свет, приходя, несите свет. Тот, кто светил, тот и вечен, пусть со светом бесконечен. Приходя, несите свет. Пока.